што і атрымаць грошы і дамовіцца адпаведна, гэта ўсё даволі такі цяжка. Яшчэ ж малюнкі там арыгінальныя. Цяжка было даволі знайсці мастачку, якая пагадзілася. Мапы таксама асобны чалавек рабіў. Так што гэта праца даволі такі вялікая і не толькі мая з Крысціною.
Вы лічыце сябе талкіністам, чалавекам, які фанат Толкіна?
Не.
Тады чаму вы ўзяліся за гэтую працу?
Ну, ведаеце, у мяне тры кнігі перакладу выйшла ў Расіі, ў азбуткі, ў выдавецтве азбука. Таксама я перакладаў яшчэ Хэмінгуэя, Стэнбека. Ось Толкін гэта майстра літаратуры на ўзроўні. І гэта вельмі цікава і вельмі карысна перакладаць. І, вядома, цікавасць да твору Толкіна надзвычай вялікая.
А як вы лічыце, наколькі яна будзе сапраўды запатрабаваная? Як можна судзіць па выданні, напрыклад, таго ж «Хобіта» і першага тому «Валадара пярсцёнкаў»? Ці ёсць як бы попыт на гэта? Бо тыя ж кнігі, яны выдаваліся раней па-расейску, і рынак агульны, і кнігі з Москвы, з Расіі вязуць на беларускі рынак таксама.
Па-перше, хачу сказаць, што ўсё ж такі расійская мова – гэта не беларуская мова. Не мне гэта вам казаць, але ж нават і ўласцівасці тэксту, ўласцівасці перакладу і розная, надта розная. Хачу сказаць, што гэта цалкам самастойны твор. І мяркую, што чалавек, які прачытаў па-расійскі пераклад, і чалавек, які прачытаў нават той же самы, які прачытаў беларускі пераклад, ён знайшоў для сябе шмат новага. Не толькі таму, што мы прэтэндуем на большую дакладнасць там, а і таму, што іншы моўны строй, ён значыць, што гэта некая іншая моўная рэальнасць.
А што было для вас найбольш цяжкім у самім перакладзе ў працы з тэкстам?
Вершы. Перш за ўсё, гэта надзвычай складаны ўзор алітэрацыі, рыфмаў, таму што Толкін у вершах, асабліва ў хобіцкіх вершах, ён забаўляўся як мог. Іх надзвычай цяжка перакладаць, таму што ангельская мова яна карацей за, уласна кажучы, за беларускую.
Вось вы сказалі пра адрозненне паміж гэтым перакладам, паміж перакладам на беларускую мову і тым, што выходзіла раней па-расейску. А скажыце, што згубілася ў вашым перакладзе ў параўнанні з ангельскім арыгіналам? Што не атрымалася, на вашую думку, перадаць?
Ведаеце, перш за ўсё пераклад, увогуле пра паэтычны пераклад кажа, што яго увогуле не існуе. Чалавек ператварае, фактычна пераказвае, ператварае верш сродкамі іншай мовы. І з тэкстам Толкіна у значнай ступені справа гэткая ж, таму што тэкст толкінаўскі надта сакавіты, ёмісты, складаны. Часцяком ён надта складаны. Вось. І фактычна гэта ператварэнне тэксту сродкамі іншай мовы. І не мне тут казаць, у якой мяжы ён тут, у якой ступені ён тут удаўся ці не. Але ж хачу сказаць, што па водгуках чытачоў, калі меркаваць па «Хобіту», калі які ўжо выйшаў у 2002 годзе, мы са справай нашай правіліся неблага.
Вы ўдваіх працавалі з Крысцінай Курчанковай. Як вы дзялілі сваю працу? Хто меў вырашальнае слова, калі былі нейкія спрэчкі?
Не, тут гэта складана, ведаеце, я навуковец па прафесіі. І хачу сказаць, што сапраўды супрацоўніцтва сапраўднае, гэта калі не існуе нейкага там падзелу абавязкаў такога, напрыклад, ты гатуеш ежу, я прыношу грошы, так? Такога там не існуе. Сапраўды супрацоўніцтва, когда яно ўвесь час адбываецца, когда ўзаемадзеянне існуе на ўсіх стадыях. Вось, калі гэта насамрэч ёсць, тады это насамрэч супрацоўніцтва. І я магу казаць, што ў нашым выпадку якраз яно ёсць. І гэта надта файна, таму што ў такой складанай працы, калі б гэты калектыў не быў якім-небудзь фармальным, то, напэўна, мы не здолелі б зрабіць гэта.
Вы ўжо сказалі, што не лічыце сябе талкіністам, а вы сустракаліся ў Беларусі з сапраўднымі талкіністамі, фанатамі, скажам, Толкіна, якія жывуць у гэтым фэнтэзі-свеце?
Ведаеце, насамрэч я кантактую з суполкаю, якая займаецца перакладам тэкстаў Толкіна на расійскую мову. А вы ж ведаеце, што Толкін пакінуў надта вялікі корпус ненадрукаваных, неапублікаваных прац. І вось ягоны сын шмат чаго давёў, сабраў, вось гісторыю сярод зем'і, чарнавікі, бацькі. І вось Не, меней за год тому выйшаў нават апошні роман Толкіна, які яго сын па чарнавіках бацькавых сабраў і той сёе дапісаў, дарабіў. Так вось, нават і артыкулы толкінаўскія, і вершы ягоныя, і казкі ягоныя, ўсё гэта перакладаецца на расейскую і перакладаецца прафесійнымі філолагамі. Нават там людзі ёсць, якія ведаюць беларускую мову нашмат лепей за мяне, нават лепей за Крыстіну, што цяжка. Такое было аб'яднанне, такое Tolkien Text Translation. Яно цяпер ўжо не існуе, але ж людзі, якія працавалі ў ім, яны стварылі іншыя аб'яднанні, і працы ідзе, кніжкі ходзяць.
Гостем «Начной свабоды» ў аўторак 11 лістапада быў Зміцер Магілеўцаў, адзін з перакладчыкаў знакамітай кнігі Джона Толкіена «Валадар пярстёнкаў». Другі том гэтай трылогіі «Дзве вежы» нядаўна быў надрукаваны па-беларуску ў выдавецтве «Галіяфы». З гостем гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Навіны свабоды.
Мы уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Вы на хвалях «Начной свабоды». З вамі Таццяна Поклад. Мы прыгадываем матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. На чарзе серада, 12 лістапада. Тэмаю доследаў «Начной свабоды» ў гэты дзень былі стаўкі рэфінансавання ў беларускіх банках. Беларускія банкі, якія ў апошнія гады актыўна забяспечывалі фізічных асобаў спажывецкімі крэдытамі, у тым ліку на набыццё кватэраў і аўтамабіляў, рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі. Фармальна гэта тычыцца не толькі новых кліентаў, але і тых, хто ўжо выплачвае пазыку. Ці варта асцерагацца, што працэнтная стаўка за ўжо атрыманы крэдыт будзе пералічана? Тэму даследаваў у серадовай «Начной свабодзе» Ігар Карней.
Сёлета стаўку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У бальшыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Масква-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойчы. По спажывецких кредитах ставки у среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на кватэру абмежаваў 35 тысячамі даляраў, тым часам, як яшчэ недавно верхняя плянка складала 150 тысяч. Шэраг банкаў увогуле прыпыніў выдачу валютных крэдытаў, а рублёвыя падштурхоўваюць да пытання пра іх мэтазгоднасць. Прыкладам, аўтакрэдыт у ВТБ банку можна ўзяць па 22-24% гадавых, на жыллё па 21,5%. Павялічыліся тэрміны разгляду заявак ад некалькіх дзён да 3-4 тыдняў. Аналітык фінансавага парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова лічыць, што новыя стаўкі сапраўды могуць напалохаць кліентаў, аднак ранейшым крэдытаатрымальнікам перагляд тарыфаў наўрад ці пагражае.
Часть юридических лиц, я знаю, что действительно повышение процентов по кредитам происходит, а по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тле экономичной неокресленности адказнасці, спецыялісты раяць не спяшацца пачынаць крэдытную гісторыю не толькі з прычыны працэнтных ставак. Эксперты прагназуюць скарачэнне лішніх людзей ды зніжэнне заробкаў па ўсім сектары эканомікі.
Расказываў Ігар Карней, ён рабіў даследаванні для Серадовай начной свабоды, а гостем вядучага Алексея Знаткевіча ў сераду 12 лістапада быў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Улучаю серадовы запіс.
Спадар Богданкевіч, калі вы былі гостем нашага эфіру летась на пачатку году, вы тады казалі, што не бачылі вялікіх пагрозаў для таго, каб трымаць грошы ў беларускіх банках. Сёння ў цяперашняй сітуацыі ці змянілася ваша ацэнка, наколькі надзейныя ўклады ў беларускіх банках?
Оценка на краткосрочный период, скажем, на несколько месяцев, до 6 где-то месяцев, она не поменялась. Я считаю, что сегодня у нас стабильная, сохраняется стабильность банковской системы, ликвидность, и есть резервы, не все истраченные. И кредиты дополнительные валютные.
И вы сам по-ранейшему доверяете белорусским банкам, трымаете там гроши, так?
Да.
Калі вы гаворыце пра валютныя крэдыты, якія бярэ беларускі ўрад, вы маеце найперш на ўвазе тыя перамовы, што цяпер вядуцца на конт крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ці яшчэ нейкія дадатковыя крэдыты?
Ну, я имею в виду, прежде всего, тот кредит, который получен был в конце прошлого года в России, 1,5 миллиарда долларов. Этот кредит фактически он не истрачен. У нас наблюдается повышение свободный остаток денег у Минфина.
У своих отказах наведникам нашего сайта вы казали, что треба дебюрократизовать экономичные отношения, финансовые отношения в Беларуси. Але коли говорка идет про теперешний кризис в свете, финансовый кризис, наперш у США, одной из причин называют как раз недохоп державного регулирования на финансовых рынках. Может быть, белорусские улады у нечем больше мелиорации, чем те улады, которые проводили либеральную политику?
Оценивать надо по конечным результатам. Конечно, результаты такие, что в условиях даже огромного кризиса инфляция на Западе, она где-то в рамках 3-4, максимум 5%. А у нас эта инфляция, по официальным данным, где-то около 16% на год. А если брать по товарам народного потребления, по продовольствию, то она доходит до 30%. А уровень зарплаты, он в 3 раза ниже, чем, скажем, в демократической и рыночной Польше. Таковы, конечно, результаты. Можно сравнивать, скажем, прошлый век. Тогда очень мало гибло людей на дорогах, потому что не было машин на сегодняшний, но и уже век, поэтому да, проблемы есть на Западе.
А, например, в Угорщине краина фактически опынулась неплатежоздольной, вся банковская система, те Исландия, например, которая была вельми поспеховой банковской краиной.
Ну, там весь этот кризис, это связанный с фондовым рынком, тем, что были в огромной степени завышены стоимости ценных бумаг. Главные те, кто понесли потери, это все-таки состоятельные люди, это инвесторы. Но и туда им и дорога, раз они так плохо управляли своими финансами. Реальная экономика – это заводы, предприятия и так далее, оно только косвенно несет потери. Беларусь действительно не потерпела, потому что у нее нет рынка ценных бумаг, у нее нет иностранных инвестиций, которые бы вывозились из страны, и поэтому прямых убытков она и не несет. Другие страны, значит, понесли, но я твержу еще раз, что это не столько страны, сколько сами собственники. И если правительство за счет налогов, за счет бюджета спасает этих собственников от разорения, то оно, конечно, вынуждено так частично делать ради того, чтобы не ввалился реальный сектор экономики. Хотя, на мой взгляд, было бы разумнее, чтобы эти ресурсы, сформированные за счет налогообложения, направлялись непосредственно вкладчикам массовым.
Я нагадаю, с нами на связи Станислав Богданкевич, былы старшыня Национального банка Беларуси. Мы протягнем эту гутарку литерально праз хвилину. Але спраша нагадаю, что в Менску працует телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и свете.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному економічному курсу, Білорусь кризис не сколихне. Однак в обмінних пунктах нема валюти, з'явився декрет і указ об укладах без декларацій, підприємства працюють на склад, беремо мільярдні позики. Нарешті в Авраді з'явилися розмови об розліках бартером. Усі признаки того, що кризис бере розгон. Уради всіх країн кризисну ситуацію управляють за кошт державних сродків. А ось великий аматор халяви, а Лукашенко, спробує в котрий раз кризисну ситуацію перекласти на плечі громадства. Відовочно, лукашенковська машина, т.е. наказна, пустая. Як не крути, а голитьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Берез.
Еще раз нагадаю, номер у Минску 266-39-52, а с нами на связи по-ранейшему были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Спадар Богданкевич, вы чули это телефонование, ци погодились бы у нечем со слухачом?
Ну, нечем погодился, у нечем бы не погодился. Дело в том, что я стою на позиции, что у Беларуси сегодня имеет место экономический кризис. И он создан не столько мировым финансовым кризисом, который затронул нас только извне чуть-чуть, сколько создано той экономической моделью, которую реализует режим Лукашенко. Кризис наш – это кризис неэффективной экономики. Наш кризис чисто экономический, и он состоит в дефиците торгового баланса, прежде всего, в том, что мы живем не по средствам, мы сегодня тратим или потребляем больше за 9 месяцев чисто на 2 миллиарда долларов, чем мы производим в стране. Это за счет повышения импорта над экспортом, завоза товаров из-за пределы страны и вывоза товаров, продажи в другие страны. То есть наш кризис – это кризис неэффективной экономической модели. Он случился бы вне зависимости от того, есть мировой этот финансовый кризис, нет мирового финансового кризиса. Он имеет такое внутреннее национальное происхождение. Потому что, снова повторяю, у нас не было обвала рынка ценных бумаг, то есть фондового рынка. У нас не было обвала валюты в связи с тем, что вывезли эту валюту. Я могу сказать, что, скажем, за сентябрь месяц, по официальным данным, у нас уменьшилось количество внешней валюты только на 17 миллионов, когда банки используют извне ресурсы на 3 миллиарда.
Я нагадаю, с нами на связи были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, и мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого питания. Наша корреспондентка запыталась у людей на Минских улицах, как, на их думку, наилепее заховывать свои сбережения.
О, вы знаете, да, это такой вопрос. Я думаю, наверное, ну, я, например, доверяю нашему Беларусьбанку. Вроде бы так стабильно. И если, например, насчет валюты, то ну, я бы предпочитал в евро хранить больше. Но американский доллар сейчас нестабильный, и навряд ли он будет стабильный, я так думаю, с новым президентом. А наши деньги белорусские, в принципе, у нас в стране нестабильные. Валюту, конечно, лучше в евро.
Не задумывались на конт захования в золоте?
Вы знаете, в золоте, да, возможно. Я бы, да, точно.
Как лучше сберегать гроши? Как их заховать?
А золото? Ну, бриллиант не так распространенный, как золото.
Я не знаю. Ну, я, наверное, соглашусь.
Банком?
Нет, наверное.
На ваш погляд, как лучше сберегать гроши, как их заховать?
Сейчас вот в условиях экономического кризиса лучше пока что переждать, пока вот падает. Хотя доллар вроде и растет, но евро нестабильный. Может быть, пока не стоит что-то продавать или наоборот покупать, какой-то сделать перерывчик, проследить, как будет дальше идти уже, делать выводы из того, что происходит на бирже, на экономических рынках международных.
Да, что-нибудь покупать, там машины, квартиры, дачи, не знаю, что угодно, но так, чтобы эти деньги куда-нибудь хорошо вложить, чтобы потом, если что, можно было продать и жить припеваючи.
Чтобы можно было их заховывать, я их сразу трачу. Это самое разумное. Если большие тогда были, ну, у нас таких немало больше.
Так что можно не хваляваться?
Не, абсолютно.
Люди на Минских улицах отказывали, як, на их думку, наилепее заховывать свои сбережения. А с нами на связи по-ранейшему были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Спадар Богданкевич, вы на початку сказали, что доверяете белорусским банкам, але ці были еще некие из тех меркований, что вы почули на Минских улицах, какие из них вам подались рациональными?
Кто-то говорил, что лучше всего сохранять сбережения в золоте. Но на самом деле последние месяцы цена на золото резко упала, где-то почти до 30%. Национальный банк Беларуси, он увлекся сохранением резервов в золоте в том числе и потерпел серьезные убытки, потому что цена на золото в последние месяцы резко упала. Что касается доллара, то действительно доллар нестабилен. Однако, я бы сказал, такие фундаментальные базы для его сохранения, я бы сказал, существенные. Фундамент американской экономики по-прежнему в сравнении с Европой, с Азией, с Россией, он более крепкий, более стабильный.
А как же величезный гандлёвый дефицит, с яким белорусский, ну, ниякое поравнание не идёт?
Ну, как это не идея? У нас тоже дефицит огромный. Вы же представляете, у нас валовый продукт где-то 50 с лишним миллиардов долларов. А дефицит торгового баланса за 9 месяцев этого года только с Россией превысил 9 миллиардов долларов. Это такой невиданный дефицит, которого не было в истории Беларуси до последнего времени. И он вызван не каким-то там финансовым кризисом мировым. Он вызван внутренними причинами низкой конкурентоспособности нашей экономики. Хранить деньги, конечно, в краткосрочном периоде можно во всех валютах. Сегодня в условиях нестабильности лучше хранить их понемножку дифференцированно и в евро, и в долларах, и в российских рублях, и в национальной валюте, и можно и в других валютах, скажем. В швейцарских денежных единицах они наиболее стабильны в последнее время, в фунтах, в стерлингах. В одной валюте в условиях нестабильности нежелательно хранять сбережения, если их много у гражданина, у человека. Если же их немного, то я бы сказал, что я не советую менять одну валюту на другую. Скажем, покупать золото сегодня, потому что все нестабильно в условиях мирового финансового кризиса.
Гостем «Ночной свободы» у середу 12 листопада були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. Ви на хвалях «Ночної свободи». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня і на черзі четвер 13 листопада. Гостем «Ночної свободи» у гэты дзень былы начальнік галоўнага дзяржаўнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі. Пытанне яму задаваў вядучы «Ночной свободы» гэтага тыдня Алексей Знаткевіч.
Гаспадар Пласкавіцкі, тое, што барацьба з карупцыяй ўжо вось 14 гадоў адна з галоўных тэмаў Аляксандра Лукашэнкі, пры гэтым усё новыя і новыя карупцыянеры ва ўладзе. Пра што гэта найперш сведчыць, на вашу думку?
Да заўсёды было такой фішкай, якая давала вялікую палітычную карысць, таму прэзідэнт яе выкарыстоўвае і будзе выкарыстоўваць, пакуль народ будзе лічыць, што ва ўладзе знаходзяцца толькі вельмі дрэнныя людзі, акрамя прэзідэнта.
Вы до 2000 года узначальвали Державно-правовое управление администрации президента. Накольки те законы, что та база законодавчая, которая была закладена в этом лику при вашем деле, накольки это стримливает коррупцию реально у Беларуси теперь?
Я заглянул тут в правовую базу и высветлил, что у нас 509 нормативных актов уживают термин коррупция и 72 нормативных акта специально присвечены коррупции. Большасць з іх з'явілася пасля 2000 года, таму лічыць сябе аўтарам у гэтай барацьбе няма ніякіх падстаў у мяне. Я наогул, калі ішла гаворка пра тое, як бароцца з карупцыяй, лічыў, што карупцыя гэта як хвароба. Нельга бароцца з хваробай наогул. Трэба лячыць хворы арганізм, высвятляць, хто з'яўляецца прычынай. А калі прыйшоў галоўны ўрач у нейкі шпіталь і сказаў: сягоднішняга дня пачынаем барацьбу з хваробай, ствараем спецыяльнае аддзяленне па барацьбе з хваробай. Гэта ж вельмі агульныя фразы.
Але вось акрамя агульных фразаў Аляксандр Лукашэнка вельмі часта робіць акцэнт на асабісты фактар.
Ну, калі б можна было замяніць людзей на анёлаў, магчыма, гэта пазіцыя бы дала нейкі плён. Такім чынам не выкараніць карупцыю. Гэта першае. А другое, людзей на анёлаў не зменім. Тому треба нешта робити так, каб грамадстан був інший, каб ті ж самі люди примушалися агульним порядком речів робити не так, як вони роблять тепер. Менш клопотиться об тим, каб зробити нешто добре собі, і більш клопотиться об тим, щоб зробити добре той справі, яку вони роблять. Для цього потрібно саму справу організувати так, каб той, хто її робить, і для себе у виніку отримлював те, що йому потрібно.
Були начальник Головного державного управління адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцький був гостем «Ночної свободи» у четвер, 13 листопада. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. А тепер кіноогляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який веде Максим Жбанков.
Добрий вечір. Ось вам черговий огляд кіноподію. Нове кіно – це старе кіно. Я в черговий раз кажу гэтыя словы абсолютно серйозно. Бо як інакше слумачыць той факт, что киношные новины збольшага карыстаюцца стандартными сюжетами и героями? Варта означить, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за оригинал. У нашем выпадку размова ідзе про фильм Алюя Маршала «Вельмі страшный детектив». Не палохайтеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73». Дакладна, як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
Et le chat?
Quoi le chat? C'est toi qui vas à l'autopsie demain matin?
Non, je ne sais plus, il parle, l'enquête m'a été retirée. C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў, падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэль Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Режисер Александр Ажа раней зрабіў выдатны ремейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў-людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Режисер спалучае паліцейскі трэйлер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтая люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбор гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Панзёру», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусар Стівен Спілберг і сценарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінейджерамі. Атрымалася чароўна. Шерлок Холмс – адметная стылізацыя пад старыя дэтэктывы і адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарри Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка, бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у поттераўскіх круглых акулярах.
Кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». З вами была Тетяна Поклад. Мы пригадывали тягом этой годины найбольш отметные передачи «Ночной свободы», якую вел на этом тыдне Алексей Знаткевич.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.